Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Во втором часе нашей программы сегодня 1 июня. С 1 июня вступает в силу закон о прямых выборах губернаторов. Расскажем об открытии 7-го Московского международного летнего книжного фестиваля и продолжим с вами беседу на тему, какими должны быть действия российской оппозиции в условиях усиливающегося давления со стороны властей. Итак, сегодня вступает в силу закон, восстанавливающий в России прямые выборы губернаторов. В ближайший единый день голосования, 14 октября, главы регионов будут избраны в Амурской, Новгородской, Брянской и Белгородской областях. Эксперты отмечают, что инициатива Дмитрия Медведева была в значительной степени выхолощена в Государственной Думе, а в новых региональных законах о выборах появилось еще больше запретительных барьеров. И в октябре вряд ли следует ожидать полноценной конкуренции на выборах. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Виталий Камышев.
Идею возвращения губернаторских выборов, провозглашенную Кремлем, принято считать реакцией власти на массовые акции протеста, охватившие страну в конце прошлого и начале нынешнего года. На деле уступки оказались минимальными. В преддверии вступления закона в силу Кремль спешно сменил четверть своих назначенцев, тем самым отодвинув выборы в этих регионах еще на один губернаторский срок. А чтобы участвовать в губернаторских выборах, как оказалось в итоге, необходимо заручиться поддержкой значительного числа муниципальных депутатов. И это не единственный барьер, отмечает руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
Сейчас в регионах идет активное обсуждение региональных законопроектов, поскольку вот ведь федеральный закон, который принят, он рамочный. А для того, чтобы выборы проходили, в каждом регионе еще должны принять свой закон. Федеральный содержит некоторые развилки, которые каждый регион для себя решает сам. То есть, в частности, есть право, например, регионов вводить право самовыдвижения или не вводить. Пока, насколько я знаю, практически везде в регионах самовыдвижение не предусматривается. То есть только партийные кандидаты. Вторая развилка – это сколько подписей депутатов для выдвижения требуется. То там закон дает право от 5 до 10, но в большинстве случаев идет верхняя планка 10%, где-то 7, про 5 нигде не слышал. Кроме того, есть третья развилка, этот процент 5 и 10% можно считать от общего количества депутатов местных советов в регионе, а можно считать от количества избранных глав местного самоуправления. Слава богу, пока я не слышал, чтобы где-нибудь его считать от глав самоуправления, поскольку у нас среди депутатов местных оппозиций маловато, особенно там, где мажоритарная система и в основном в советах там главврачи, директора школ, начальники предприятий, понятно, они по должности, все, в общем, люди от власти зависимые, поэтому, понятно, в какой партии они обычно состоят. Что касается глав администрации, то там ситуация еще хуже. Все эти развилки, они решаются на уровне региона. В целом, как показывает практика, вот эти вот фильтры настолько перекрывают друг друга, что зарегистрировать кандидатов оппозиционных без негласного соглашения с властью практически невозможно. В таких условиях даже регистрация технических кандидатов от власти, а списки подписантов, тех, кто подписался за выдвижение, они публикуют. Попробуйте, чтобы местный депутат, публичный человек подписался за неизвестно кого. Ему же придется объяснять это избирателям, почему он там за какого-то слесаря подписался, который формальный конкурент губернатору.
Говорит политолог Александр Кынев. В Белгородской области, где в выборах собирается участвовать возглавляющий регион с 1993 года Евгений Савченко, странные кандидаты уже появились. Вегетарианец Владимир Пуголовкин намерен выдвинуться в губернаторы, чтобы сделать Белгородчину местом, где не употребляют мясо. О политической ситуации в регионе «Радио Свобода» рассказал белгородский журналист Олег Шевцов.
Основные представленные в парламенте и в областной думе партии будут выдвигать своих кандидатов на должность губернатора. Но лично я очень сомневаюсь в их перспективах. Я не думаю, что они будут техническими кандидатами. Возможно, их попытка, скажем так, выйти на этот избирательный цикл будет являться, скажем, некоторым элементом самопиара. То есть, когда помните, избирательное себе необходимо. 10 декабря, как во всей России, в Белгороде проходил митинг, участники которого заявили о том, что они согласны с результатами выборов в парламент российский. Недавно прошла небольшая прогулка по городу, ее устраивали представители партии КПРФ. Кроме того, вот сейчас в Белгороде создана такая площадка, которая называется «Белгородский гражданский форум». Я являюсь ее со-модератором. и на ней, в общем-то, собираются самые разные политические и неполитические, в том числе, силы, представители различных политических партий, общественных движений, правозащитники, журналисты, блогеры. И озвучивают эти проблемы, в том числе, одно из собраний Белорусского гражданского форума было посвящено на тот момент еще законопроекту о выборах губернаторов.
Стоит ли вообще ожидать интриги на губернаторских выборах осенью? Мнение политолога Александра Кынева.
Когда в декабре было объявлено, что выборы губернатора будут проходить, по целому ряду регионов шевеление пошло, и стали консультироваться, и бывшие губернаторы, иногда и заместители губернаторов действующие, и мэры, и депутаты Государственной Думы. Сама схема регистрации стала настолько тяжелой, что даже как бы самые такие оптимистически настроенные люди, видимо, поняли, что в этих условиях зарегистрироваться будет невозможно без каких-то предварительных, скажем так, договоренностей. Сам факт того, что люди начинают на эту систему махать рукой, это уже признак ее дискредитации, это означает, что она никаких поставленных задач не решит. И в итоге приняли такой закон, что разумное зерно, оно, в общем, оказалось похоронено под всеми этими фильтрами. Получается, что, в общем, система, она никаких проблем, за которых ее вводили, уже сегодня не решает. Меняли губернатора либо там, где есть шансы проигрыша, наиболее проблемные точки купировали, это одна история. И второе, меняли в основном там, где была какая-то заинтересованная группа федеральной элиты, которая стремилась регион это за собой закрепить и без всяких выборов. На некую перспективу. Поэтому, да, те регионы, которые остались, они в основном, это регионы, где у нынешних губернаторов, в принципе, шансы на успех есть. Ну, Белгородская область регион абсолютно управляемый. В Амурской области, в общем, позиции Кожемяка тоже выглядят достаточно прочно. Что касается Новгородской, Митин, в принципе, неплохой губернатор, рейтинг у него достаточно нормальный. Персонифицированных каких-то конкурентов среди оппозиции у него просто там нет. Да, то есть непонятно, кто может выступать. Самая тяжелая ситуация в Брянской. Ну вот, это самый большой вопрос, почему Брянск оставили? Может быть, Брянск оставили для эксперимента. Вот что получится вот в проблемном регионе. Но опять-таки там вот не очень понятно, кто же будет оппонентом.
Задается вопросом Александр Кынев. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Брянской областной думе Людмила Комогорцева к перспективам оппозиции на грядущих выборах относится скептически.
Фактически они не оставили другим партиям возможности даже подойти к регистрации своих кандидатов. То есть это просто фарс. Если оппозиционные партии объединятся вокруг одной кандидатуры, и скорее всего придется объединяться вокруг кандидатуры от коммунистов, потому что у них практически хватает депутатов в муниципалитетах, чтобы вот собрать необходимое количество подписей. Тогда еще попытка дойти до выборов есть.
В Брянском обкоме КПРФ «Радио Свобода» сообщили, что Компартия собирается выдвинуть своим кандидатом на должность главы региона депутата Государственной Думы Вадима Потомского. Он представляет в парламенте Ленинградскую область и известен тем, что в феврале этого года требовал лишить регистрации кандидата в президенты Владимира Путина за подкуп избирателей. Вадим Потомский отправил тогда соответствующий запрос на имя генерального прокурора Юрия Чайки. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 9:15.
Радио Свобода. Новости.
В Находке сорван митинг докеров в защиту трудовых прав. Представители незарегистрированной партии «Другая Россия» заявляют, что пока освобождены не все оппозиционеры, которых задержали в четверг на Триумфальной площади в Москве в ходе митинга в защиту свободы собраний. В четверг в Лондоне прошла акция солидарности с протестными гуляниями в Москве и Петербурге, названная участниками «Гуляния за свободу в России». Бизнесмен Михаил Прохоров, принимавший участие в выборах президента России в марте 2012 года, может выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы, пишет сегодня газета «Коммерсант». Министр обороны США Леон Панетта, комментируя в четверг вероятность военного вмешательства в конфликт в Сирии, заявил, что любые подобные действия будут невозможны без поддержки ООН. В Египте, начиная с сегодняшнего дня, прекращает действовать закон о чрезвычайном положении, наделявший сотрудников сил безопасности широкими полномочиями. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этого часа. Книга «Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки Каина». Выставка «Анна Ахматова. Мифология образа» и «Роза и крест» режиссер Александр Пономарев о пьесе Блока. Следующий Вы слушаете программу «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой. Сегодня в 14.00. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» суд заявляет о неконституционности закона о защите брака. Частный космический корабль возвращается на Землю. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг Федеральный апелляционный суд подтвердил вердикт нижестоящего суда о неконституционности закона о защите брака. Это решение рассматривается как еще одна важная победа движения за легализацию однополых браков. Рассказывает Евгений Аронов.
Закон о защите брака был принят подавляющим большинством голосов обеих палат Конгресса в 1996 году. Он освобождает штаты, не желающие легализовывать однополые браки, от признания таких браков, заключенных в штатах, их узаконивших. Согласно законодательству, однополые партнеры федеральных служащих не имеют права на пенсионные и страховые льготы, полагающиеся супруге или супругу. Федеральный апелляционный суд в Бостоне подтвердил решение суда низшей инстанции, который счел такой запрет неконституционным, отвергнув все доводы в пользу различного применения положения о льготах к разным типам семей. В США семейные законодательства традиционно являются прерогативой отдельных штатов, а не центрального правительства, и организации геев и лесбиянок были возмущены законом о защите брака, ознаменовавшим вторжение федеральной власти в эту сферу. С большой вероятностью это дело поступит теперь на рассмотрение Верховного суда, и истцом по нему выступит Палата представителей, а не Министерство юстиции, поскольку администрация Обамы в прошлом году объявила, что не будет отстаивать закон о защите брака в судах. Несколько недель назад президент вновь продемонстрировал солидарность с сексуальными меньшинствами, заявив, что отказывается от прежних взглядов и отныне будет поддерживать однополые браки. Это еще один пункт, по которому Обама решительно размежевался со своим вероятным соперником на выборах Митом Ромни. Постановление апелляционного суда в Бостоне не вынуждает другие регионы узаконивать однополые браки. Это прерогатива Верховного суда, замечает профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дженнифер Пайзер. Она только предписывает федеральному правительству одинаково применять свое законодательство о пенсионных и страховых льготах ко всем лицам, находящимся в законном браке, независимо от того, являются эти браки гомосексуальными или гетеросексуальными. Если Верховный суд поддержит это решение, мы, по сути, вернемся к тому положению, которое существовало до принятия закона о защите брака. Сторонники закона заявляют, что Конгресс, принимая эту меру, стремился сохранить устоявшееся и единообразное понятие брака, и что он располагает конституционными полномочиями детально определять в законодательстве круг лиц, имеющих право на получение федеральных льгот. Сегодня 8 штатов и округ Колумбия легализовали однополые супружеские отношения. С другой стороны, более 30 штатов приняли законы, запрещающие подобные браки.
Рассказывал Евгений Аронов. В четверг успешным приводнением космического корабля «Дракон» завершилась первая экспериментальная экспедиция, во время которой была совершена стыковка частного космического корабля с международной станцией. Организаторы полета и Американское космическое агентство надеются, что этим полетом откроется новая эра в использовании космоса, эра недорогого космического извоза. Рассказывает Владимир Дубинский.
Космический корабль «Дракон» приводнился в Тихом океане в 900 километрах к западу от Лос-Анджелес. Оттуда на корабле он будет доставлен в калифорнийскую штаб-квартиру компании SpaceX, где пройдет тщательное техническое обследование. Каким бы крупным научно-техническим достижением ни была успешная миссия «Дракона», основной вопрос заключается в том, будет ли компания SpaceX успешным коммерческим проектом. В обозримом будущем фирме придется полагаться в основном на контракты с Национальным агентством по аэронавтике и исследованиям космического пространства НАСА. До 2016 года SpaceX осуществит 12 миссий, за что НАСА выплатит ей 1 миллиард 600 миллионов долларов. По мнению специалистов, будущее SpaceX зависит не только от госзаказов, но и от чисто коммерческих сделок. Первый крупный шаг в этом направлении был сделан на этой неделе. Это профессор Скотт Пейс из университета имени Джорджа Вашингтона. Главная новость, говорит он, не только в успешном завершении миссии, но и в том, что SpaceX подписала на этой неделе контракт с международным конгломератом Intelsat на запуск его спутников. Детали этого контракта не оглашаются, но, по мнению Скотта Пейса, контракт дает основание с оптимизмом оценивать коммерческие перспективы SpaceX. Сложнее, по мнению профессора, обстоят дела с пилотируемыми космическими полетами. После того, как в прошлом году была прекращена программа космических челноков, США остались без кораблей, способных доставлять людей в космос. Как заявил президент Обама, ресурсы государства целесообразнее использовать на программы освоения дальнего космоса, в то время как доставку людей на околоземную орбиту можно передать в руки частных фирм. Но, говорит профессор Пейс, для этого необходимо решить самый главный вопрос, а именно обеспечить безопасность полетов. Я не сомневаюсь, что со временем это станет возможным, но перед тем, как правительство даст разрешение на такие полеты, пройдет немало времени. Вполне возможно, что эпоха коммерческих пассажирских полетов в космос ближе, чем предполагает профессор Пейс. На этой неделе компания Virgin Galactic получила разрешение на испытание в Соединенных Штатах пассажирского космического корабля Spaceship Two.
Этой корреспонденцией Владимира Дубинского мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В наших программах мы всегда рассказываем о наиболее заметных событиях в мире культуры. В Москве с 9 по 12 июня в Центральном доме художника на Крымском валу будет проходить 7-й Московский международный летний книжный фестиваль и книжная ярмарка. Это одно из самых заметных событий культурного сезона и форма существования читающего городского сообщества. Радио «Свобода» предлагает интервью с кураторами разных программ фестиваля. С соучредителем проекта «Фаланстер» и «Циолковский», издателем Борисом Куприяновым, побеседовала моя коллега Елена Фанайлова.
Вы приглашали таких авторов, которые говорили о коллективной солидарности и самоорганизации. Вы делали акцент на современной политической философии. В какой степени книжный фестиваль этого года будет связан с современным российским политическим контекстом?
Что касается фестиваля, можно сказать такую историю. На самом деле, что Александр Гаврилов, что Василий Владимирович Бычков, организаторы фестиваля, что я, который потом стал куратором книжной программы, хотели от фестиваля только одного, хотели от фестиваля адекватности. В старые благословенные времена, там, в 7-м, 6-м, 8-м году ситуация была одна, и фестиваль был один. Когда мы столкнулись с какими-то вопросами в 8-м году, фестиваль изменился. Кажется, что самая главная заслуга фестиваля – это его актуальность. Нам казалось в 9-м году, что актуально поговорить о будущем. В 10-м году актуально поговорить о самоорганизации. В 11-м году мы говорили о сложных взаимоотношениях между людьми, о городе, о гражданах. Фестиваль адекватно реагирует на ситуацию в городе, на ситуацию в стране. Конечно, мы не можем говорить о литературе, как о литературе инопланетян. Все, что происходит в мире и в действительности, все сказывается на литературном процессе, на писателях и читателях. Бессмысленно здесь говорить о прогулках писателей, о новых лидерах, так называемых лидерах болотных и так далее. Фестиваль в этом году будет тоже адекватный.
Борис, а если представить, как это будет выглядеть, те же павильоны, литературная программа, детская программа, кинопрограмма, что увидят горожане такого, чего они не видели на прошлых фестивалях?
Картинка общая будет похожая, с некоторыми изменениями. Во-первых, фестиваль расползется, затронет и территорию вокруг ЦДХ. Во-вторых, например, будет огромная лекционная программа, которая будет установлена с институтом «Стрелка». Это будет отдельно построенный павильон. Кураторы, так же, как в прошлом году, будут разные. Open Space, «Стрелка», «Агиба СГ», издательство «Атмаргином», Александр Гаврилов, ваш покорный слуга. Программа у всех будет разная, у всех будет интересная. Мне хотелось привлечь внимание, во-первых, к вопросу коллаборационизма, границы между сотрудничеством и содействием с властями. Например, вот очень интересное польское мероприятие на этот счет. Лекция Олега Кашина о судьбе партноменклатуры после 90-х годов. Будет круглый стол, что было с французскими коллаборационистами, где грань между коллаборационизмом и сопротивлением. Дальше тема, которая меня всегда волновала и волнует, и которая очень актуальна сейчас. Мы привозим такого писателя, культуролога Андрея Шифрина, легендарного американского издателя. Читатели знают его по двум книгам «Легко ли быть издателем» и «Слова и деньги». Это человек, который очень качественно описал существующую монополизацию в книжном рынке в начале 2000-х. К несчастью, мы недостаточно хорошо прошли эту книгу, изданную издательством НЛО, 10 лет назад, и повторили тот путь, который описывал Шифрин за 8 лет, то, что происходило в Америке за 40-30. Будет мероприятие, посвященное городу. К нам приедет замечательная английская художница Лиз Демлиби. Она изучала славистику и писала диссертацию по Розенову. Но, вернувшись обратно в Лондон, она решила, что нужно заняться уличным рисованием. И открыла кафедру в Глазго, которая преподает уличное рисование и занимается теорией этого процесса. Ее деятельность очень рифмуется с тем, что делает Архнадзор в России. Она рассматривает практику уличного рисования как практику определенного гражданского действия. Конечно, мы будем реагировать на то, что происходит сейчас в стране, в мире, и будем обсуждать, что люди читают, как читают, каким образом, с самыми разными людьми, с блогерами, активистами, учеными, поэтами, писателями.
Борис, давайте назовем хотя бы 3-4 имени.
Это будет, предположим, наш польский гость, основатель критики политично, художественно-философского, социального польского движения, которое стало одним из самых заметных культурных движений в последние годы в Европе. Приедет замечательный автор из Италии Гвидо Карпи со своей необыкновенной книги «Достоевский экономист». Ну и в самом конце Сергей Маркович Гандлевский представит свою новую книгу воспоминаний «Бездумное былое». История будет интересной.
Елена Фанайлова беседовала с издателем Борисом Куприяновым. С 9 по 12 июня в Центральном доме художника будет проходить 7-й Московский международный летний книжный фестиваль. Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Не чужие дети». Что такое доступная среда и почему так важно понятие «молодой инвалид»? Почему инклюзивное образование не исключает коррекционных школ? Как решается проблема реабилитации детей с церебральным параличом? И почему лечение детей обходится в Москве в 2 раза дороже, чем оно стоит? Ведет программу Анна Качкаева. В нашей программе, «Время свободы», после краткой сводки новостей и небольшого репортажа продолжаем общение со слушателями. Сегодня мы вас спрашиваем, какими должны быть действия российской оппозиции в условиях усиливающегося давления со стороны властей. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Напоминаю, что вы также можете ответить на наш вопрос, прислав смс-сообщение на номер 8 903 743 2801 по электронной почте или оставив комментарий на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Бизнесмен Михаил Прохоров, принимавший участие в выборах президента России в марте этого года, может выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы, пишет сегодня газета «Коммерсант». В Москве полиция начала отпускать участников акции протеста, задержанных в четверг вечером на Триумфальной площади во время проведения неразрешенного митинга с требованием соблюдать 31-ю статью Конституции. По словам представителя незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Аверина, на большинство задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. В Приморье профсоюз докеров морского торгового порта «Находки» заявил о срыве работодателем запланированного на сегодня митинга рабочих в защиту защиту своих трудовых прав. Как сообщила Интерфаксу представитель профсоюза Маргарита Усова, руководство порта направило строительную технику на площадку, где планировался митинг. В Сунтинском районе Дагестана неизвестные подожгли здание школы в селении Цибари. Нападение было совершено после того, как в четверг поздно вечером в этом населенном пункте был убит безработный местный житель. В него стреляли из автоматического оружия. По данным следствия, к обоим преступлениям может быть причастна одна и та же группа. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Минске в совместном заявлении. По итогам встречи отмечается, что отношения двух стран имеют стратегический характер в соответствии с договором о создании союзного государства. Министр обороны США Леон Панетта, комментируя в четверг вероятность военного вмешательства в конфликт в Сирии, заявил, что любые подобные действия будут невозможны без поддержки ООН. «Я не могу себе представить участие американцев в операции в Сирии без санкцион», подчеркнул глава Пентагона. В Египте, начиная с сегодняшнего дня, прекращает действовать закон о чрезвычайном положении, наделявший сотрудников сил безопасности широкими полномочиями.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Обратнова. Вы слушаете программу «Время свободы». В студии микрофона Михаил Савинков, за режиссерским пультом Олег Львов. Накануне в Петербурге прошла акция «Стратегии 31» в новом формате, в формате «Прогулки протеста». Участие в ней приняли около 150 человек, из них 8 были задержаны. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Традиционную акцию «Стратегии 31» у гостиного двора на этот раз было решено провести в новом формате, как полюбившуюся всем прогулку оппозиционеров. Началась акция с серии одиночных пикетов. Люди сидели на асфальте, один человек с плакатом. Первые шаги президента Путина – драконовский законопроект. Задача – давить оппозицию не дубинками, так рублем. Неподалеку сидела женщина и читала учебник по английскому языку. Оказалось, что это известная гражданская активистка Мария Кожеватова.
Я вообще на улицу боюсь выходить в нашей стране в последнее время. У меня был в прошлый раз плакат в поддержку животных. Меня за это посадили на 10 суток. Английский язык надо с Газдепом разобраться. Он же нам все помогает. Денег дает. Я не вижу денег. Вот. Выучу английский язык, приду в Госдеп США, выясню, почему денег не дают.
Говорит другая участница прогулки Алла.
Я на самом деле никогда не ходила на эти акции, но тут мы с ребятами на Исаакиевской решили поддержать. Мне кажется, должна быть какая-то вот эта постройка 31, она должна вот что-то вырасти. Ну вот как вариант, например, в гулянии, потому что должны продолжаться какие-то новые акции, какие-то новые движения. И, в общем-то, я из-за этого тут сюда пришла.
У здания Думы путь гуляющим преградил ОМОН. Были задержаны лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и другие активисты, всего 8 человек. Хотя, по мнению многочисленных свидетелей, они просто шли по тротуару, как и все остальные участники акции. В прогулке в качестве наблюдателя принял участие новый уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.
Моя функция сегодня просто получить информацию о том, как себя ведут участники акции, как себя ведут сотрудники полиции. Я не видел резких нарушений ни с той, ни с другой стороны, но, насколько я понимаю, несколько человек были задержаны, нужно будет держать это на контроле. И я, разумеется, буду стремиться получить всю максимально полную информацию об обстоятельствах и в случае необходимости будем предпринимать меры, которые находятся в компетенции уполномоченных. Даже вот то, что мы видели сегодня, ясно показывает, что законодательство российское о митингах и демонстрациях очень далеко от
По мнению Александра Шишлова, сегодня нет механизма, позволяющего гражданам свободно выражать свое мнение, а властям принимать обоснованные решения. Сейчас они принимаются произвольно. Гуляющие беспрепятственно прошли до Александровского сада, затем вернулись на Невский проспект, прошли по Дворцовой площади и завершили прогулку на Площади искусств, где было даже произнесено несколько речей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
8-800-222-12 – это телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем, какими должны быть действия российской оппозиции в условиях усиливающегося давления со стороны властей. У нас есть звонок из Московской области. Александр сейчас с нами на связи. Александр, как вы ответите на наш вопрос?
Я очень просто отвечу. Надо, во-первых, кинуть небольшой взгляд на прошлое, когда Радио Свобода, по сути дела, аплодировало расстрелу законно избранного парламента, разгону Конституционного суда, неправедной приватизации. Тогда радиостанция, в общем-то, ни слова отрицательного в адрес Ельцина не сказала. Значит, о оппозиции что можно сказать? Надо свои требования увязывать с социальными требованиями, вкладывать деньги не в западную экономику, а в нашу экономику, увеличивать расходы на здравоохранение, увеличивать пенсии, то есть увязывать это с жизненными интересами большинства населения нашей страны. Всего доброго.
Это был звонок из Московской области. Александр был с нами на связи. Несколько сообщений, которые присылают нам наши слушатели на номер для СМС 8903-743-2801, на московский пейджер 660-1046, его номер, и по электронной почте по адресу mail@radio-svoboda.ru. Алексей из Абхазии пишет, что оппозиционеры должны понять всю важность и опасность готовящегося в Думе принятия закона о чудовищно больших суммах штрафов за участие в протестных митингах и шествиях, иначе всем родным и близким непримиримых оппозиционеров придется сушить сухари, пишет нам Алексей. Макар считает, что лучшая форма борьбы для трудящихся – это забастовка, господа боятся ее как огня. Клара пишет, власть должна работать, а не указывать, как она привыкла со времен царя Гороха, и необходим, дальше тут нечитабельно просто. Илья, на войне как на войне, усилилось давление, усилить действия, а кто не может, снова по кухням. У нас есть еще звонки, Евгений из Воронежа сейчас с нами на связи. Евгений, доброе утро.
Алло, здравствуйте. Я удивляюсь, почему вы даете выступать этим идиотам от коммунистов, которые были свободу раньше глушили, а теперь звонят туда. Пусть они звонят на Радио России и там объясняют, чем они недовольны.
Евгений, на наш вопрос в утренней программе, который мы задаем, как вы ответите?
Так, а что там было, я уже забыл.
Какими должны быть действия оппозиции в условиях усиливающегося давления?
Бороться надо с этими, бороться надо с ними, любыми средствами.
Спасибо, Евгений. Это был звонок из Воронежа. Еще несколько сообщений, которые присылают нам наши слушатели на номер для СМС, на опять же по электронной почте. Александр пишет, я думаю, что пришло время составлять белую книгу преступлений режима, а бегать с белыми ленточками за честные выборы можно до бесконечности. Дмитрий из Екатеринбурга пишет на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода». Асимметрично, помимо естественного давления, следует применять асинхронные шаги, наподобие прогулки писателей и просвещения в интернете. Власть обречена, это вопрос времени. К сожалению, многие политики подозрительно ушли в тень, пишет Дмитрий. Это касается Владимира Рыжкова и его уральского визави Леонида Волкова. Как скушали. Но это не меняет дело. Кризис наращивается, рубль зашатался, и остались последние шаги. Не надо не терять нить управления и продолжать свое дело. Игорь Иванов из Москвы пишет. Нет, следующее сообщение от слушателя из Москвы, который пишет просто коротко расслабиться и получать удовольствие. Читатель Смоленска. Оппозиционное движение движется хаотично, и это хорошо. То есть власть не понимает, как и с кем бороться. Объединение оппозиции уличной будет смертеподобным. Процесс пошел, как говорил классик. У нас есть еще звонки. Андрей из Тюмени сейчас с нами на связи. Андрей, как вы ответите на наш вопрос?
Здравствуйте. Очень много народа не понимает, что происходит, вот особенно в глубинке, особенно вот в глубине России. Оппозиционерам вообще вот следовало бы, я считаю, что нужно объяснять, даже вот своим близким стараться, потому что народ аполитичный, он просто не понимает, что происходит. Они чувствуют, что вот народ чувствует, что что-то, что плохо, тяжело, но он не понимает, почему. И старается просто приспособиться к обстоятельствам, вот, которые текущие, и все. Просто нужно объяснять побольше, нужно где-то писать, где-то что-то вот выступать, говорить и так далее. Вот, спасибо.
Это был звонок из Тюмени. Андрей был с нами на связи. Сейчас послушаем Инну Николаевну из Москвы. Инна Николаевна, доброе утро.
Здравствуйте, господа. Вы знаете что? Меня просто удивляют эти смешные штрафы за нарушение дисциплины или за нарушение порядка. Что такое 1000 рублей? Да это ничто, это один раз сходить в магазин и купить на сегодняшний день продукты. И больше ничего. Конечно, штрафы должны быть большими. Может быть, не 300 тысяч, может быть, 150 тысяч, но штрафы должны быть увеличены.
То есть вы против свободы собраний?
Что?
Вы против свободы собраний?
Ну почему я не против, но надо тоже умело их проводить, а не так, как их проводят. Я, например, с Немцовым вообще не согласна. Я бы очень хотела, например, послушать, чтобы Немцов отчитался за свою работу, когда он работал у Ельцина и возглавлял правительство. Вот пусть он отчитается. Что он делал тогда? Что он сделал хорошего для России? Ничего абсолютно. И поэтому ему лучше вообще помолчать бы. Извините меня.
Это был звонок из Москвы. Инна Николаевна была с нами на связи. Еще прочитаю пару сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Александр из Ульяновска пишет: «Поддерживаю предыдущие комментарии, особенно о внесистемной оппозиции. Совет один – закусить до крови свои личные амбиции, объединиться и озвучить реальную программу действий, а не приевшийся набор речевок. Внесистемная оппозиция пока только зарождается. Великие учителя советуют. Выявление горькой истины должно проводиться с большой осторожностью и огромным благоразумием. Уже не секрет, как расправились с Рохлиным». И сообщение от Елизаветы: вся оппозиция должна идти вместе, тем более это и есть демократия, когда с разными интересами, но вместе. Каждому оппозиционеру необходимо научиться уважать мнение, отличное от его собственного. Только тогда есть шанс, что, невзирая на то, какая партия придет к власти, мы будем идти в одном направлении по пути возрождения страны.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит Сергей Сининский.
Мировые цены на нефть снизились в течение мая на 14% до уровня октября прошлого года, а курс российского рубля к доллару на 12% до трехлетнего минимума. Одной из главных причин падения рынка в последние недели эксперты считают опасения инвесторов относительно расширения долгового кризиса в еврозоне по мере обострения долговых проблем Испании, четвертой по объемам экономики еврозоны. Международные резервы России за неделю с 18 по 25 мая сократились примерно на 0,2% и составили 513,2 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай – 3 триллиона 200 миллиардов долларов и Япония – 1 триллион и 100 миллиардов. Японская компания Isuzu Motors намерена увеличить свою долю в уставном капитале российской автомобильной компании Solers с нынешних 29 до 45%, отмечается в сообщении Isuzu Motors. Solers начала выпуск грузовиков Isuzu на своем заводе в Ульяновске в 2006 году. Через два года их производство было перенесено на территорию особой экономической зоны Алабуга в Татарстане, однако в начале прошлого года оно было приостановлено на неопределенный срок. В апреле этого года Isuzu и Solers договорились о возобновлении производства грузовиков японской компании на заводе в Ульяновске. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 22 по 28 мая повысились на 0,2%, сообщил Росстат. В целом, с начала года автомобильный бензин в России подорожал в рознице на 1,3%. Объем мирового рынка квот на выброс в атмосферу парниковых газов увеличился в течение 2011 года на 11% до рекордного уровня – 176 миллиардов долларов, а объемы торгов на нем увеличились на 17%, отмечается в ежегодном докладе Всемирного банка. Почти 85% объемов торговли этими квотами пришлось в прошлом году на Европу. Существенный рост рынка квот был отмечен даже несмотря на падение цен на нем, которые к концу года оказались ниже 10 долларов за тонну выбросов. Однако сохранение цен на таких уровнях, отмечают авторы доклада, лишает компании и предприятия разных стран мира стимулов вкладывать средства в более экологически чистые промышленные проекты, как новые, так и реконструируемые.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9:45.
«Радио Свобода». Новости.
В Находке сорван митинг докеров в защиту трудовых прав. Представители незарегистрированной партии «Другая Россия» заявляют, что пока освобождены не все оппозиционеры, которых задержали накануне на Триумфальной площади в Москве в ходе проведения митинга в защиту свободы собраний. В четверг в Лондоне прошла акция солидарности с протестными гуляниями в Москве и Петербурге, названная участниками «Гуляния за свободу в России». Бизнесмен Михаил Прохоров, принимавший участие в выборах президента России в марте 2012 года, может выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы, сообщает сегодня газета «Коммерсант». Министр обороны США Леон Панетта, комментируя в четверг вероятность военного вмешательства в конфликт в Сирии, заявил, что любые подобные действия будут невозможны без поддержки ООН. В Египте, начиная с сегодняшнего дня, прекращает действовать закон о чрезвычайном положении, наделявший сотрудников сил безопасности широкими полномочиями. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. И, насколько я вижу, начнем мы с публикации в «Независимой газете» на первой полосе. Называется она «Коллективная оборона Владимира Путина». Визиты президента России в страны Содружества и Китай связаны прежде всего с укреплением военной безопасности на Евразийском континенте. А что же дальше, Валерия?
Пишет «Независимая» о том, что Владимир Путин продолжает крепить обороноспособность страны. Не опасаясь, очевидно, что увеличение военного бюджета несет угрозу экономике. При этом похоже, что дальнейшая деятельность военно-политического руководства России в немалой степени связана с активными военными контактами в рамках стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества. Решать совместно вопросы военной безопасности, конечно, дешевле. И, видимо, во многом именно поэтому, если не считать поездок в Германию и Францию, Путин первый в должности президента визиты наносит союзникам по обороне. Ну и вот подробнее об этом визите Путина в Минск. Вчера он отправился в первую зарубежную поездку в качестве президента страны. Основными темами переговоров в Беларуси стали двустороннее сотрудничество в рамках союзного государства и тесное взаимодействие в формате единого экономического пространства, пишут газеты. Из этого визита, как свидетельствуют заявления официальных лиц, власти Беларуси постараются извлечь для себя определенные преимущества. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, среди обсуждаемых тем выдача очередной порции кредита Минску в рамках антикризисного фонда Евразес. Беларусь уже дважды получала денежную помощь от фонда. Теперь в Минске ждут очередного транша в размере 440 миллионов долларов. Кроме того, в повестке дня строительство атомной электростанции в Беларуси и создание концерна «Росбелавто» на базе российского КАМАЗа и белорусского МАЗа. Эти совместные проекты временно застопорились, так как Минск недоволен суммой выделяемых на них средств. Об этом пишет газета «Новые известия». Возвращаемся к независимости. На следующей неделе Госдума рассмотрит пакет законопроектов о контроле за соответствием расходов чиновников и им доходам. Комитет по безопасности и противодействию коррупции вчера одобрил все три входящих в него документа, внесенных Дмитрием Медведевым в апреле. Замечания оппозиционных фракций, направленные на ужесточение контроля, на данном этапе обсуждения были отвергнуты. В то же время скандальный законопроект о штрафах для митингующих прямо касается интернет-пользователей. Об этом тоже пишет «Независимое». Если он будет принят, дамоклов меч 300-тысячного штрафа повиснет над головой каждого, кто упомянет в интернете о месте и времени будущего мероприятия, если оно закончится противоправными инцидентами. В распоряжении «Независимой» имеются документы, повествующие о претензиях уголовного розыска подмосковных люберец к владельцу одного из сайтов. Эксперты говорят о правовом безумии поправок в закон о митингах. газета «Коммерсант» и «Ведомости» сегодня достаточно единодушно выносят на первую полосу публикации, во-первых, посвященные Миелю. Миель наказали Рублевкой, это заголовок из «Коммерсанта». Полиция ступила на землю «Ведомости». Так вот, вчера полиция провела масштабные обыски в офисах одного из крупнейших игроков на рынке столичной подмосковной недвижимости, холдинга «Миель», а также его владельца Григория Куликова. Сам Куликов накануне следственных действий вместе с семьей выехал в Латвию. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено пока в отношении неустановленных руководителей «Миель». Они подозреваются в хищении средств инвесторов элитного поселка Барвиха-Вилледж на Рублевском шоссе, который строила компания. Ну и еще одна тема в этих обеих газетах, и не только в них. ЦБ теряет рубль за рублем, «Коммерсант», ЦБ упустил рубль в «Ведомости». За доллар вчера на бирже давали больше 33 рублей, при том, что еще месяц назад его курс не поднимался выше 30 рублей. Так дорого доллар не стоил с апреля 2009 года. Валюту скупают прежде всего российские компании. При этом Центробанк, вопреки практике последнего времени, вчера почти не принимал участие в торгах, отмечает газета «Коммерсант». Российские промышленники не оставляют попыток убедить правительство отказаться от членства в ВТО или хотя бы пересмотреть условия вступления. Чиновники в ответ обещают льготы, но выборочные. Об этом сегодня сообщает газета «Ведомости». Российская газета пишет о том, что в ее распоряжении оказался доклад, подготовленный Институтом социологии Российской академии наук. Тема одна из самых злободневных. В канун Дня защиты детей. Ученые говорят про тех ребят, от которых общество само вынуждено защищаться. Речь в докладе идет об агрессивных и фанатичных подростках. Поколение А, от слова агрессия, так часто именуют героев леденящих душу рассказов о детях-преступниках, об участниках массовых драк, о подростках, которые издеваются над сверстниками и выкладывают видеосъемки в интернет. Сколько ни возмущайся, не хватайся за сердце, решить проблему вряд ли удастся, если не докопаться до корней этого чертополоха. Это и попытается сделать ученые из Института социологии. Вот в их докладе на 300 страницах анализируется это прискорбное явление.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева представила вам обзор центральных российских газет. Ну а нашу программу завершает рубрика «Общественное мнение». Речь в ней пойдет об российско-американских отношениях. Из Нью-Йорка передает Евгений Аронов.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Как показывают последние опросы, проведенные телеканалом CNN, абсолютно положительного мнения России придерживаются 10% американцев, и 47% дают ей в целом позитивную оценку. С другой стороны, резко отрицательное мнение России разделяют 12% респондентов, и 28% видят ее в целом в негативном свете. Так что, если полюса в количественном выражении примерно равны, то в смысле общего отношения благорасположенных к России в Америке почти вдвое больше, чем дурно думающих. Согласно той же анкете CNN, 16% американцев считают Россию союзником и 45% – дружественной державой. В то же время 28% думают о ней как о стране недружественной, и 9% квалифицируют ее как врага. Если смотреть во временном разрезе, начиная с конца 80-х, то апогей популярности России в США приходится на август 91-го, перигей – на апрель и ноябрь 99-го, говорит эксперт Института American Enterprise Даниэль Вайдич. Опросы подтверждают то, что подсказывает здравый смысл. В 80-е годы около 95% американцев видели в Советском Союзе основного стратегического противника. Однако еще до распада СССР, с наступлением эры гласности и перестройки, эта цифра буквально за несколько лет понижается в 3 раза, до 30%. В настоящий момент, несмотря на все перепады в двусторонних отношениях, она колеблется у отметки 9%. 9% американцев считают Россию основным противником. Правда, если изменить формулировку вопросов, то и ответы будут несколько иными. Да, это обычное явление в социологических исследованиях. Ответы колеблются в зависимости от того, как заданы вопросы. Впрочем, как бы мы ни формулировали вопросы, в терминах «приятель-неприятель» или в терминах «отношение к России», «положительное» или «отрицательное», ответы опять-таки будут соответствовать здравому смыслу. На ранних этапах правления Ельцина более 2/3 американцев придерживались положительного взгляда взгляда на Россию. Сегодня эта цифра ниже, но не принципиально. А, скажем, на момент дипломатической конфронтации, предшествовавшей началу военной кампании в Ираке в 2003 году, положительный рейтинг России упал до 40-50%. Обнародованные недавно результаты анкетирования, проведенного службой Расмуссена, изучающей настроение тех американцев, которые являются активными избирателями, показали, что рейтинг Владимира Путина в США кардинально отличается от рейтинга России как страны. О Путине лично американцы думают намного хуже, чем о России в целом. 61% американских избирателей дают Путину отрицательную оценку, 15% положительную. То, что Путин стал в третий раз президентом, на настроениях американцев не отразилось. Они плохо думали о нем и тогда, когда он был премьером. 52% против, 11% за. Что изменилось, так это показатели когорты неопределившиеся. Сегодня только 23% избирателей затрудняются в выставлении той или иной оценки Путину. Год назад их было 36%. В общем, подчеркнул эксперт Института American Enterprise Даниэль Вадич, в этом нет ничего странного. Все народы, и американцы не исключение, склонны разграничивать свое отношение к лидерам иностранного государства и к ее населению, особенно когда это отношение критическое. Это как минимум проявление элементарной вежливости, а глубинно отражает веру в то, что все мы, при наличии доброй воли, можем жить в мире и согласии. Пожалуйста, несколько слов о том, как различаются взгляды на Россию среди возрастных групп, среди демократов и республиканцев. Здесь тоже все понятно. Люди среднего возраста и пожилые дают России более низкую оценку, чем молодые, поскольку для них Россия ассоциируется с Советским Союзом и Холодной войной. Для молодого поколения это, в общем, пустой звук. Республиканцы относятся к России более скептично, чем демократы, на мой взгляд, сказал Вайдич, не потому, что им не импонирует Россия как таковая, а потому, что в целом международная политика для республиканцев, в отличие от демократов, это арена борьбы, а не дружбы, и что в этой борьбе они смотрят на демократические страны как на естественных союзников Америки. Многие аналитики рассматривают недавнее заявление вероятного соперника Обамы Митта Ромни, что Россия является основным стратегическим противником США, как перегиб в предвыборной риторике. По их мнению, оно не свидетельствует о кардинальном пересмотре взглядов на Россию в республиканском истеблишменте. Впрочем, как отметил мой собеседник, эксперт Института American Enterprise Даниэль Вайдич, мнение американцев о России улучшились бы, если бы она перестала расценивать НАТО как враждебную организацию и усматривать угрозы для себя в разворачиваемой на европейском континенте системе противоракетной обороны, создание которой ныне требует от своих правительств большинство граждан западных стран, включая Соединенные Штаты.
Рубрику «Общественное мнение» подготовил и представил вам наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона ведущий программы Михаил Савинков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Тема «Может ли исчерпать свой потенциал тактика митингового давления на власть?» Ведет программу Владимир Карамурза. А мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Судебная палата единогласно приговаривает вас к единственному сроку лишения свободы на 50 лет.
Мы сразу заявили чиновникам мэрии, что такой вариант нас не устраивает.
Мы будем делать все для того, чтобы остановить этот законопроект.
Турецкие власти потребовали от всех сирийских дипломатов
покинуть. Прокурор Юрия Чайки в Совете Федерации. Это одна большая жалоба.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.